Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Должно ли государство поддерживать общественные организации? Об этом наша сегодняшняя программа. В гостях у меня Елена Топлева, директор агентства социальной информации, член Общественной палаты России, Наталья Каминарская, исполнительный секретарь форума доноров, а также с нами на телефонной связи из Рязани Андрей Блинушов, глава Рязанского мемориала и главный редактор интернет-портала «Права человека в России». Итак, я, в принципе, не против такой поддержки, но как она проявляется в западных странах и странах восточных, это вот, как говорили в Одессе, две больших разницы. В России эта самая инициатива часто превращается в стремление поддерживать своих, изолировать чужих. Причем своими оказывается всяческая помощь, вплоть до больших финансовых вливаний из госбюджета. А чужим строятся всяческие препоны. Их обвиняют в шпионаже, например, их облагают дополнительными налогами, как это случилось с западными фондами, работающими в России, и прочие многие другие радости жизни. Итак, Елена, а вы за то, чтобы государство поддерживало некоммерческие организации? Почему?
В принципе, да. Я за то, чтобы государство поддерживало некоммерческие организации. Просто должно это происходить максимально прозрачно, понятно, на конкурсной основе, с очень ясными критериями этой поддержки. И тогда будет лучше и не только этим организациям, но прежде всего гражданам и самому государству, которое будет эту поддержку оказывать.
Так, а вот, Наталья, не опасаетесь ли вы, что государству будет выгодно там осуществлять федеральную программу вот, поддержки социально ориентированных организаций? Потому что тогда можно будет за счет там, ну, определенных организаций распределять там выделенные бюджетные деньги между своими.
Вы знаете, мы можем эти опасения заранее придумывать сколько угодно. Пока механизм не заработает, мы не можем априори говорить, что что-то не будет получаться. Я считаю, что надо пробовать и смотреть, что это будет. Другой вопрос, что мне кажется, что поддержка государства, она выражаться может не только в деньгах и в каких-то конкретных вливаниях, но главная задача государства – создание условий для развития этой деятельности.
Сейчас государство у нас все больше говорит о необходимости модернизации, и все мы понимаем, что это необходимость реальная. А модернизировать общество, на мой взгляд, невозможно, не используя такой ресурс, как некоммерческие организации. Именно в этой сфере есть огромный потенциал инновационных подходов, более эффективных подходов к решению всяких социальных проблем и экономических проблем в том числе. Но для того, чтобы этот потенциал реализовать, нужно дать какое-то некое ему ускорение, толчок. Я считаю, что и финансово поддержать в том числе. Вот, например, мы сейчас задумываем какие-то грандиозные инновационные проекты. И туда, в общем-то, огромные деньги, мы знаем, вливаются, да, в этот проект. Все прекрасно понимают, что даже с созданием одних условий, в общем, благоприятных, даже сверху, благоприятных, тут, в общем, не обойдёшься.
Это вот как на практике реализует государство эти проекты, нет?
Ну, мы пока еще не знаем, опять же, давайте посмотрим. Там много критики, я знаю, в адрес этого проекта, но мне кажется, в общем-то, любое начинание всегда легко раскритиковать, но мне кажется, надо сначала дать возможность ему все-таки показать себя, потом уже как-то его критиковать.
Андрей, давайте мы вас тоже к разговору подключим, вот ваше мнение по поводу того, должно ли вот государство поддерживать общественные организации, существуют ли у вас какие-либо опасения?
Знаете, я бы так сказал, на проблему можем с двух сторон. Де-факто и де-юре. Де-юре я совершенно согласен с Еленой Топлевой и Натальей Каминарской. Конечно, нужно поддерживать третий сектор, нужно помогать.
Государству и, именно, да?
В том числе и государству. Ну, я бы переформулировал, например, это так. Лучше бы оно не мешало. Потому что, знаете, честно говоря, по своему собственному опыту, я бы сказал, повторил бы, так сказать, классика, минуя нас пуще всех печалей, барский гнев и барская любовь. Посмотрите, что происходит на практике. Много хороших слов по поводу того, что мы изменим законодательство некоммерческих организаций, создадим для них условия, в том числе и финансовую поддержку. В прошлом и позапрошлом году большое количество в регионах организаций, которые находились в арендуемых у муниципальных государственных учреждений в офисах, лишились этих помещений. Почему? Потому что проводилась кампания, так сказать, приватизации всего этого, и в том числе мы также, так сказать, оказались, понимаете, это вот факты. Де юре, значит, слова красивой поддержки третьего сектора. Вот, в частности, государственные гранты, те, которые уже третий год выделяются на федеральном уровне – Что происходило с ними? Мне, например, известно о том, что общественная палата по контракту нанимала нескольких специалистов, которые занимались проверкой результатов, так сказать, этого финансирования, и результаты этой проверки закрыли, потому что они были настолько, так сказать, вопиющими. Понимаете, это тоже, так сказать, факт, его тоже нужно иметь в виду.
Действительно была такая проверка, правда. Нужно создать очень ясные, тоже четкие процедуры. Вот сейчас разрабатывается программа некой поддержки социально ориентированных НКО. Есть проект федеральной программы. Это прямо, можно сказать, зародыш еще только. Предполагается, что такие программы будут потом созданы и на региональном уровне, и на муниципальном. И механизмы эти совершенно разные. Они предполагаются как финансовые, так и нефинансовые. Как это будет работать, да, опять же, да, и не получится ли так, что действительно какие-то прикормленные организации получат только эту поддержку, да, но мне кажется, сейчас, в общем-то, это во многом зависит от самого гражданского общества, от некоммерческих организаций. Нужно, во-первых, как-то сделать так, чтобы был общественный контроль над этим, чтобы сам некоммерческий сектор постоянно и участвовал активно в разработке этой программы, и мониторил потом ее реализацию.
А как вы это сделаете?
Вы знаете, у нас есть уже положительный опыт такого рода работы. Когда 2 года назад разрабатывалась концепция развития благотворительности и добровольчества, можно сказать, что, в общем, это было дело такое, ну, если не всего сектора, но весь сектор про это знал. И мне кажется, сейчас вот главная история про программу состоит в том, чтобы организовать гласный процесс и процесс информирования. Потому что если о законе сегодня, который уже вступил в силу 5 апреля, еще не все знают, и не органы власти не все знают, и уж подавно не все некоммерческие организации, знают, то про программу подавно никто не слышал. Такого рода документы готовятся там определенные сроки. И есть такое понимание, что программа должна появиться до конца года. И в этом смысле, значит, что мы будем делать? Мы, безусловно, стараемся как можно больше всем рассказать о том, что существует такой процесс, ведется разработка программы. Вот уже состоялся круглый стол и общественные слушания. Сейчас на сайте палаты висит объявлен адрес почты, на который желающие могут присылать свои предложения для включения в рекомендации по разработке этой программы. Безусловно, по мере того, как программа будет составляться из каких-то компонентов, то мы будем бесконечно об этом говорить, чтобы все могли свое мнение выразить или, по крайней мере, были готовы к тому, что случится. Может быть, она не будет наполнена финансами, наверное, даже, скорее всего, к сожалению, не будет наполнена финансами на будущий год.
Да,
потому что бюджетный процесс по факту уже состоялся. Я бы сказала, что нам стоит обратить внимание и взять за основу уже то, что делается. Мы вот сейчас говорим, что, ах, вот как эта программа будет работать, получится или нет, у нас сейчас есть региональный опыт, очень разный. Если посмотреть по всем компонентам программы, у нас есть примеры, как это можно делать, и как это работает, и как устроен общественный контроль, и где тонкие места, так скажем, на которые надо обращать специальное внимание. Есть хорошая практика в области социального заказа, то есть различного рода привлечения коммерческих организаций, местными органами власти к реализации социальных проектов. Есть практика специальных законов благотворительности, в том числе со льготами на региональном уровне. Есть различные общественные органы, при органах власти. Есть программы обучения. Это все уже есть. Это вот, и больше того, многие из этого опыта, эти лучшие практики уже собраны и используются, я надеюсь, будут больше использоваться при разработке программы.
Смотрите, вот насчет финансирования. Это же ведь курирует Владислав Сурков, правильно я понимаю? Вот
ну,
это?
Как курирует?
Совершенствование, ну, совершенствование законодательства России об НКО вообще, в принципе, по-моему, это его епархия.
Он один из.
Есть еще указы.
Причем Министерство экономического развития. Да, тоже вносит некоторые законы, которые влияют, скажем так, на ситуацию в некоммерческом секторе. Есть другие игроки на этом поле. Да?
Вот недавно состоялась рабочая группа как раз у Суркова, и было на этом заседании было решено рекомендовать экспертной группе доработать вот эти предложения по реализации программы вот этой государственной поддержки, да?
Да.
Социально ориентированных НКО в 2011 году, и представить эти предложения вот сейчас, да, буквально. В частности, в этих предложениях нужно, необходимо рекомендовать тематические направления или проекты, пилотные регионы, их проведения и необходимые объемы финансирования. То есть все-таки какая-то часть финансирования должна быть,
ну
правильно?
Как? У нас Владислав Юрьевич Сурков, он не министр финансов, вот, поэтому он не может, и не правительство, поэтому он не может, естественно, решить этот вопрос окончательно.
Да, но он просто считает... идейный вдохновитель, я бы даже сказала, программы.
Ну... Я так понимаю, что все-таки не все в его власти, то, что, скажем, не может он в данном случае повлиять на бюджетный процесс таким образом, чтобы программа была вот полностью финансировано в том объеме, в котором нам бы всем хотелось, уже в 2011 году.
Что... А вам в каком объеме хотелось бы?
Нет, ну, если посмотреть на закон, то там очень много направлений поддержки предполагается социально ориентированных НКО. И те предложения по разработке программы, которые уже созданы, ну, они тянут так на несколько, как минимум, миллиардов рублей. Я вот, конечно, считаю, я лично считаю действительно нереалистичным надеяться, что такая программа в 2011 году может быть полностью профинансирована. Если хотя бы частично, вот как действительно было предложено на заседании рабочей группы, там о чем говорилось, что посмотреть какие-то направления деятельности некоммерческих организаций, в которых они зарекомендовали себя как очень эффективно работающие, или те направления, где кроме некоммерческих организаций вообще никто не работает. Ну, я могу привести примеры. Ну, вот скажем, у нас есть такая большая проблема детей, от которых матери отказываются в детских домах.
Проблема социального сиротства, имеете в виду, да?
Именно отказов, да. Вот сейчас говорю об одном из аспектов этой проблемы. Это именно отказ, например, от новорожденных детей. Вот с этими мамами, мало того, что никто не работает и не пытается их убедить и доказать им, почему все-таки ребеночка надо лучше оставить.
Есть и большие региональные инициативы. Я даже делала в своё время репортаж.
Так вот именно, кто эти инициативы реализует? Некоммерческие организации. Потому что на государственном уровне нет таких служб специальных, которые занимаются вот этой проблемой. Таких областей у нас масса, можно назвать. Или, например, социальная реабилитация лиц, вышедших из мест заключения. Я не знаю, честно говоря, государственных структур, которые серьезно, полномерно, систематически в этом
не занимаются официально.
По-моему, нет. Вот. Или, например, другая проблема. У нас помогает общество инвалидам, ну, как может, да. Но, например, заниматься активизацией этих инвалидов, то есть давать им возможности себя реализовать хотя бы в тех сферах, где они реально это могут сделать. Просто не давать им какие-то пособия минимальные, предполагая априори, что они ничего не могут, а попытаться им помочь как-то себя реализовать, что-то делать, эти деньги заработать самим.
То есть социально вовлечённость, да?
Этим тоже у нас, кроме некоммерческих организаций, особо никто не занимается. А работа, например, с пожилыми людьми. Ну, есть у нас социальные службы, которые помогают тем, которые сами уже вообще себе не могут помочь. Но есть и другая проблема у пожилых. Например, проблема их оторванности от общества, проблема их досуга, проблема их общения и так далее. Тоже есть некоммерческие организации, которые этим занимаются. Государственных таких практически нет. То есть таких сфер множество, где кроме НКО, в общем-то, никто не работает. Казалось бы, найти, например, вот такие точки пересечения, когда есть сфера, где только НКО работают, или они работают лучше, эффективнее, чем государственные службы какие-то, да, посмотреть, чтобы они в этих сферах действительно и имели уже какой-то очень хороший результативный опыт работы, и посмотреть регионы, где они это делают уже хорошо, и вот именно на эти точечные как бы проекты дать финансирование, чтобы они себя показали и в дальнейшем уже как бы обкатать эту модель. Скажем, вот такое есть предложение, но и итоговой нет уверенности, что получится найти средства на это.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Андрей, вот на самом деле, с одной стороны, действительно, вот эти вещи нужны, и, честно говоря, очень многими вещами государство не занимается, а занимаются некоммерческие организации вот в этих областях, которые только что перечислила Елена. Все опасения, вот, которые я высказываю, это опасения того, что эти деньги могут уйти не туда, что будут созданы специальные такие псевдоструктуры. Кстати, эта проблема не российская, это мировая, насколько я знаю, проблема. Есть такое ироническое название «гонга». Дословный перевод «гонга» – это государством организованные негосударственные организации.
Да. Кстати, международное уже.
Да, международное термин, да. Название. Вот эта проблема не российская. Но, тем не менее, вот в России тоже существуют подобные псевдоструктуры, их много. И весь вопрос в том, как сделать так, чтобы не допустить распределения этих денег подобные псевдоструктуры.
И большая проблема, потому что да, очень огромная страна. И вы знаете, ситуация в разных регионах настолько разная. Конечно, совершенно справедливо было сказано, что в регионах созданы общественные структуры при, значит, администрациях. Значит, спущены сверху указания создать общественные советы, они будут созданы. Из кого будут созданы эти общественные советы? Все из тех же людей, которые и 20, и 30, и 40 лет назад исполняли роль общественников. Да, вот в Советском Союзе тоже были как бы общественные организации. Все те же самые люди. Какие-то, значит, независимые НКО не допускаются в эти общественные советы. Жаловаться, куда жаловаться на это? Депутатам, руководителям исполнительных структур.
В общественную палату можно жаловаться.
По-другому.
Мне можно жаловаться.
Да, хорошо, я не жду.
Наталья, вот да, вы хотели как раз по этому поводу ответить.
Я отлично понимаю, что это некая такая идеалистическая позиция, но я считаю, что если мы будем молчать и попустительствовать, да, так и будут специально назначенные люди, специально обученные сидеть в общественных советах, в общественных палатах. Я думаю, что нам надо просто высказывать свою точку зрения. Я понимаю, что это каждый раз тяжело, но тем
и
не менее...
И надо говорить об опасениях тоже, обо
всем надо говорить. И об опасениях надо говорить однозначно.
И тогда, может быть, мы их сможем как-то предупредить.
И вот здесь как раз вопрос об опасениях и вопрос о реестрах. Самый спорный вопрос и самый вызывающий большое внимание некоммерческих организаций региональных и, как выяснилось, местных органов власти в том числе, это вопрос создания реестров социально ориентированных некоммерческих организаций. И вот здесь вот как раз пробел в нашей информационной компоненте, потому что если очень внимательно прочитать то, что написано в законе, то реестры составляются после того, как господдержка оказана. И это совершенно...
Это как?
То есть сначала государство решило, что оно поддерживает того-то, 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 такими-то, такими-то методами, и потом оно обязано сказать, кого оно поддержало, это государство. Это совершенно нормальная процедура.
Да, это прозрачность,
вот, как раз обеспечивает кого процесс. Оно поддержало и будет в этом реестре. Кого не поддержало, это не значит, что они не социально ориентированные. Это значит, что они просто не получили господдержки. И вот здесь эти два понятия очень четко необходимо развести.
Елена, скажите, а хорошо, а как государство будет отбирать, кого оно будет поддерживать, а кого не будет? Вот ну, какая процедура, какой механизм?
Ну, естественно, предполагается, что все это будет делаться на конкурсной основе. Но мы, к сожалению, знаем, и я тут разделяю опасения Андрея, что даже наличие конкурсных процедур на бумаге, к сожалению, далеко не всегда приводит к реальному конкурсу.
Что делать?
И мы, у нас такой в стране накоплен колоссальный опыт того, как можно любой конкурс превратить все равно в продвижение и поддержку, скажем, любимых, прикормленных и своих.
Далее.
Многое зависит от нас. На самом деле нужно осуществлять какой-то независимый мониторинг, нужно общественный контроль за тем, как это будет происходить. И тут как бы дело в самоорганизации самого некоммерческого сектора. К сожалению, не всегда наше НКО, вот мы не можем эффективно самоорганизоваться. Реально, да, иногда это, к сожалению, бывает и так, что есть независимый мониторинг, но никто на это не реагирует. Ну, понятно, что все равно есть риски, что не будет реакции правильной, но все равно дорогу осилит идущий, надо пытаться что-то делать. Я бы считал, что нужен такой независимый мониторинг будет. Затем, как будет реализовываться эта программа.
И здесь, мне кажется, на самом деле можно использовать и ресурсы государства в том числе, потому что, ну, давайте использовать вот эти предоставляемые нам сейчас открытые двери, окна, стулья, на которые можно сесть и занять с собой правильные позиции, чтобы их использовать в нашем ключе.
Андрей, согласны?
Ну, в целом, да. Я согласен с подходом, что дорогу осилит идущий. Хотел бы сказать еще только о том, что появление средств – это всегда некая проверка на человеческую гражданскую, так сказать, зрелость.
И вы на чистоплотность, что... чиновника.
Да, при колоссальном опыте вот этом манипулировании и бюрократическом подходе, особенно вот в регионах это заметно, начнется новая фаза, что ли, для общественных организаций, когда будет проверяться их приверженность, там, миссии, да, этих организаций. Не погоня за деньгами должна стать главным. И умение отказаться иногда тоже будет очень важным. Это непростая такая штука. Тем более, что с 2005 года государство предприняло очень серьезные усилия для того, чтобы максимально сократить возможность для общественных организаций получения иностранной благотворительной помощи.
Действительно, были определенные
очень сильно короткие, по до сих пор не выполнявшиеся и без прозрачной и понятной процедуры.
Да, процедура не создана попадания в эти списки.
В сущности, на сегодняшний день фактически нету ни одного зарубежного фонда, гранта дающего, да, гранты которого бы здесь не облагали налогами просто как коммерческие деньги, как будто вы совершаете коммерческую транзакцию, вы полностью с этих денег платите налоги, а потом оказываете услуги, значит, населению безвозмездные уже с оставшихся сумм. Благотворители этого тоже понять не могут, и многие, так сказать, отказываются от поддержки в таких условиях. Но это было сознательно сделано государством. И началось все это с выступления весной в 2005 году директора Федеральной службы безопасности тогда Патрушева перед депутатом Государственной Думы, который сказал о том, что отсутствие государственного контроля над некоммерческими организациями создает возможность иностранного вредного идеологического, значит, влияния под видом благотворительной иной деятельности. И так маховик начал раскручиваться. Здесь можно хронологию помнить, как все это происходило. Вроде бы удалось на определенном этапе как-то ввести это в более цивилизованные рамки, переговорный некий, так сказать, такой процесс, и были наши коллеги инкорпорированы в этот процесс, может быть, не совсем на равных условиях, но вместе с тем, вот хотя бы появление Елены Топлева и еще целого ряда людей в новом составе общественной палаты, оно, мне кажется, внушает некоторый оптимизм. Все-таки немножко ситуация вроде бы потеплела. Во всяком случае, нам тут в провинции так хочется верить. Вот что коллеги московские думают об этом.
Хорошо, то допустим, у нас действительно все потеплело. Допустим, чиновники не создают псевдоструктуры там, чтобы набить их бюджетом и деньгами, а дают гранты действительно работающим организациям. Вообще программа вся заработала, все прекрасно. Дальше стоит вопрос, насколько сами эти организации будут независимы от власти, ведь они получают эти грантовые деньги.
Хочет ответить? Вообще хороший вопрос, Елена, да, и вот. Я уверена, что многие, конечно, будут бояться. И сейчас боятся, и будут бояться, потому что они живут в этом городе, да, в этом поселке или в этом населенном пункте. Они, в любом случае, они во всем зависят от этих властей, и очень мало у кого хватает гражданского мужества сказать какие-то откровенные вещи. Всегда это в любом обществе не так много таких вот смелых людей, которые понимают, что они не только могут лишиться каких-то многих вещей, но даже и подвергнуться каким-то репрессиям. Чего говорить-то? Мы об этом знаем, как это все делается, какие хитроумные способы для этого изобретаются. Тем не менее, все равно как бы и приходится даже и правозащитным организациям, вот Андрей, наверное, скажет, что в какие-то контакты с властью вступать. Я, со своей стороны, вот я могу сказать, что я свою миссию в общественной палате, почему я туда пошла, да, я в частности вижу свою миссию в том, чтобы вот в такие ситуации вмешиваться, когда есть такой запрос, такая потребность. Если я, например, узнаю о том, что в каких-то регионах какие-то власти, скажем, к каким-то некоммерческим организациям относятся вот так предвзято, там каким-то образом их преследуют, я готова заниматься разбором таких ситуаций. И как бы, ну, то, что я могу сделать, я сделаю.
Андрей.
Рад оптимизму наших коллег.
Риск велик все-таки, по-вашему.
Велик, на мой взгляд.
Наталья, мне кажется, здесь вопрос принципиальный, чтобы организации помнили о своей независимости и чтобы эта доля государственных средств была в их бюджете, в общем, определена. Это не чтобы это не было 80%.
То есть незначительная даже.
Ну, да? Чтобы она была смикширована другими источниками. Тогда действительно у организации есть некая свобода деятельности, она получает средства из разных источников, и тогда может сказать, что она действительно независима. В том смысле следует своей миссии. Это такой рецепт, это облегчает деятельность. Я понимаю, что для многих небольших некоммерческих организаций в регионах это такая абстракция до некоторой степени, да, но это то, к чему надо стремиться, и почему надо привлекать себе сторонников из разных отраслей, не только из государства, но и из бизнеса, и это обычных граждан, потому что это та самая независимость, это позиция, когда не страшно выйти и сказать, что ты думаешь. В принципе, вот эта дверь возможностей, она сейчас открыта, и, как мне кажется, шар на стороне некоммерческого сектора, и от нас зависит, сможем ли мы выстроить консолидированную свою позицию и предъявить требования и пожелания, и выстроить конструктивный диалог. Мне кажется, нам надо пытаться это делать. Потому что иначе это не имеет никакого смысла.
Спасибо. Я напоминаю, что у меня в гостях были Елена Тополева, директор агентства социальной информации, член общественной палаты, Наталья Каминарская, исполнительный секретарь форума доноров, а также с нами на телефонной связи из Рязани был Андрей Блинушев, глава Рязанского мемориала и главный редактор интернет-портала «Права человека в России». Мы разговаривали о том, должно ли государство поддерживать общественные организации. Мы продолжим через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнения экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Самаре один из пострадавших в результате стрельбы на местном рынке в тяжелом состоянии. Трое отпущены домой, передает «Интерфакс» со ссылкой на самарских медиков. Всего в результате инцидента сегодня погибли 2 человека, пострадали по разным данным 6 или 7. Неизвестные подъехали к рынку на автомобилях и открыли огонь, после чего скрылись. Российские правозащитники Людмила Алексеева и Сергей Ковалев обратились к активистам движения «За свободу собраний. Стратегия-31» с предложением обсудить возможность компромисса с властями. В Москве приостановлен снос исторического здания усадьбы Алексеевых на улице Бахрушина. Как рассказал «Радио Свобода», координатор организации «Архнадзор» Рустам Рахматуллин, этого добились активисты этой организации. В Крыму, в резиденции в Фаросе, сегодня проходят переговоры президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра России Владимира Путина. Соединенные Штаты призвали Северную Корею отказаться от провокационных заявлений и перейти к налаживанию диалога с мировым сообществом. Пятеро американских военнослужащих стали жертвами двух взрывов мин на юге Афганистана. В Москве в субботу установлен новый температурный рекорд – 36,7 градусов тепла. Ожидается, что жаркая погода в Москве сохранится и на будущей неделе. В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист Советского Союза, кинорежиссер Игорь Таланкин. Он поставил такие известные кинофильмы, как «Сережа» вместе с Георгием Данелия, «Выбор цели», «Отец Сергий», «Дневные звезды». Германия приняла 12 иранских диссидентов, бежавших из своей страны в прошлом году.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. По прогнозам гидрометцентра, аномальная жара в центральной части России спадать не собирается. Более того, в некоторых регионах столбик термометра, если верить метеорологам, обещает подняться до 39 градусов по Цельсию. На выходных температура воздуха останется на отметке в 35 градусов. На фоне неспадающей жары столицу, к тому же, заволокло дымом от торфяных пожаров в Подмосковье. Представители Мосэкомониторинга, единственной в России системы автоматического слежения за частотой воздуха, предупреждают столичных жителей. В эти дни концентрация некоторых вредных веществ в воздухе повышается. Это относится и к озону, газу, который в городах образуется от прямых выбросов в атмосферу промышленных химикатов, от автомобильных выхлопов, от сжигания мусора. Такой озон относится к первому классу опасности. Его большие концентрации негативно воздействуют в первую очередь на легкие человека. Что советуют делать медики и какие еще рекомендации дают в Мосэкомониторинге, расскажет Ольга Беклемищева.
В Москве, пока единственной в России, есть система автоматического слежения за частотой воздуха. Принадлежит она государственному предприятию Мосэкомониторинг, старший сотрудник которого Алексей Топиков рассказывает.
Система мониторинга атмосферного воздуха, она включает в себя сеть из 34 автоматических станций. Они расположены во всех функциональных зонах города, то есть это отдельно природные территории, здесь есть станция, есть жилые территории, которые находятся на удалении от источников загрязнения, территории, которые находятся под влиянием автотранспорта или промышленных предприятий, и территории непосредственно вблизи магистралей. Данные вот о загрязнении атмосферного воздуха, они в режиме реального времени поступают в единый центр. В этом центре установлена программа, которая позволяет достаточно быстро посмотреть картины загрязнения воздуха либо в целом по городу, либо на отдельных его территориях.
Какие вот самые большие загрязняющие факторы в городе?
Уровень загрязнения воздуха, он зависит от двух основных факторов. Основной источник – это автотранспорт. И второй немаловажный фактор – это погодные условия. Если у нас будет поступать в атмосферу один и тот же объем выбросов, то при различных условиях погоды уровень загрязнения может либо понизиться, либо, наоборот, еще более возрасти.
И вот сейчас в июле, я так понимаю, он возрастает?
Да, вот такая погода, она, как правило, способствует тому, чтобы загрязнения скапливались в городском воздухе. В основном такие явления отмечаются в ночные и утренние часы. Плюс еще в утренние часы происходит наложение факторов автотранспорта, именно вот в часы пик он возрастает. Но если посмотреть динамику, вот взять весь месяц июль и разложить его по суткам и посмотреть, как меняется уровень загрязнения воздуха, то вот, несмотря на то, что аномальная жаркая погода установилась уже несколько дней, вот такой тенденции, что изо дня в день у нас уровень загрязнения только повышается, ее нет. Действительно, если осреднить значения, то они будут выше, чем обычно наблюдаемые, естественно. Но вот сказать такое, что то, что было там 10 июля, посмотреть данные, да, и то, что к чему пришли за там две недели аномальной жары, уровень загрязнения, он не повысился в разы, то есть он меняется изо дня в день. Уровень загрязнения повышается, но это не значит, что постоянно превышает допустимые нормативы. Днем по многим веществам концентрации снижаются, есть рост по тем веществам лишь, которые образуются в результате химических реакций. Вот по этим веществам дневной максимум, а в ночные часы эти вещества находятся на минимальном уровне.
Это какие вещества?
Ну, в частности, приземный озон.
А ведь озон, он, по-моему, первый класс опасности. Он даже вреднее, чем оксид
азота. Совершенно верно, да. Периодически превышаются. В отдельные дни были превышения по приземному озону. И в наших ежедневных пресс-релизах мы выдаем рекомендации о том, что после полуденной часы по возможности все-таки следует ограничить свое время пребывания на открытом воздухе. Также, опять-таки, по возможности ограничивать физические нагрузки на открытом воздухе.
Тут возникало в очередной раз легкая паника по поводу торфяных пожаров, потому что все помнят 2002 год, когда в Москве было совершенно невозможно дышать.
Согласен.
Вот сейчас какая у нас ситуация с этими пожарами?
Ну, если сравнивать с 2002 годом, то, к счастью, пока это несравнимые картины загрязнения, то есть в 2002 году было гораздо хуже. Сейчас обстановка в связи с торфяными пожарами, она несколько ухудшается только при определенных направлениях ветра.
Когда от Егорьевского района, да?
Да, когда загрязненный воздух поступает именно вот с тех мест, где отмечались или отмечаются пожары, в том числе торфяные. Как только меняется направление ветра, то уже этот фактор теряет свою состоятельность. Что касается сейчас, большинство пожаров уже потушены. Здесь вот в сложившейся ситуации очень важно, чтобы успешно пожары выявленные тушились, чтобы меньше были по площади пожары, меньше была так называемая география пожаров, чтобы у нас минимизировалось количество опасных направлений ветра, при которых у нас загрязненный воздух поступал в столицу. Понимаете, если будет там пожары на севере, северо-востоке, юге, западе, любое направление ветра, оно априори уже будет опасно.
Скажите, а вот это превышение допустимых нормативов, оно как будет проявляться в здоровье людей, как оно скажется?
Здесь нужно говорить о каждом веществе отдельно. Там, в зависимости от веществ, это может быть головные боли, это общее ухудшение самочувствия. Последнее превышение, которое фиксировалось вот на прошлой неделе при эпизодах поступления задымленного воздуха в столицу, превышения, если фиксировались, то они были кратковременные и незначительные.
То есть пока все, слава богу.
Да, ну я говорю, что очень важно, чтобы выявляемые пожары достаточно оперативно тушились.
Это был Алексей Топиков. А грязь из воздуха всегда оказывается в наших легких, говорит Анатолий Лебенсон, врач-пульмонолог с 50-летним стажем.
Ну, опасность заключается в том, что могут возникать воспалительные заболевания легких, причем хронические, такие как хроническая обструктивная болезнь легких, сокращенно часто называют ее ХОБУ. Это болезнь курильщиков и людей, которые пребывают длительное время в загрязненной внешней среде, в загрязненном воздухе.
А чем опасен этот ХОБУ?
Опасен тем, что развивается со временем дыхательная недостаточность, а затем уже в более поздних стадиях и сердечная недостаточность.
Комплекс сердце-легкие страдает, да?
Легочно-сердечной недостаточности. Снижается работоспособность, возникают обострения бактериальные. Это качество жизни резко снижается, увеличивается количество больничных листов, госпитализация иногда. Укорочение жизни, повышенная смертность. Вот чем грозит ХОБУ.
Он у всех возникает, кто живет вот в таких неблагоприятных местах?
К счастью, не у всех, но в значительном проценте случаев. И проявление первое, где-то считалось раньше, что после 50 лет, иногда даже после 60, но последние исследования говорят о том, что это может возникать значительно более раннем возрасте. По-видимому, этот фактор связан с загрязненностью высокой. Но не только ХОБУ. Опасно обострением хронических заболеваний легких, бронхитов, астмы бронхиальной. Конечно, это представляет огромную проблему для астматиков.
Анатолий Соломонович, ну а как спасаться-то?
Основное значение, конечно, имеет мероприятие такого общего организационного плана. Борьба за лучшую экологию. И качество бензина, и более чистые двигатели. Это разгрузка где-то на магистралях движения.
Скажите, а если вот человек жил и жил во вредном районе, или там работал и работал на вредном производстве, а потом он переехал туда, где воздух чистый и хорошая экология, у него могут исчезнуть явления вот дыхательной недостаточности, у него могут как бы очиститься легкие?
Знаете, это в значительной мере зависит от того, в какой стадии и как индивидуально течет данное заболевание. К сожалению, ХОБУ, например, хроническая обструктивная болезнь легких, к сожалению, прогрессирует, хотя прогрессирование, конечно, будет замедленно, если на каком-то этапе сменить на лучшую экологическую обстановку.
То есть обратного развития не будет, но будет просто меньше темпа ухудшения?
Нет, и только из-за смены не будет, но прогрессирование может быть менее быстрым. Стремиться улучшить, если есть такая возможность, свою среду внешнюю надо.
Это совет врача-пульмонолога Анатолия Лебенсона. А тем, у кого нет возможности сменить свою внешнюю среду, нужно менять эту среду там, где мы живем, и только совместными усилиями. Как погода влияет на здоровье человека, рассказывала Ольга Беклемищева. Услышанную только что информацию в эфире «Радио Свобода» вы можете прочитать, зайдя на мою авторскую страницу на сайте свободанews.ру. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Именно борьба за чистый воздух объединила жителей районов, расположенных вблизи заповедных мест под Петербургом. Дорог в России не хватает, это правда, но строительство новых дорог без учета независимых экологических экспертиз и мнения местных жителей наносит большой ущерб всей местной экосистеме и приводит к негативным социальным последствиям. Именно по такому сценарию развиваются события вокруг Химкинского леса в Подмосковье, сквозь который власти хотят построить автомобильную дорогу. И вот сейчас похожая ситуация складывается в районе населенного пункта Лосево Ленинградской области. Чтобы перевозить составы с нефтью, власти решили проложить еще одну ветку железной дороги сразу через три природных заказника. Людям, покупавшим землю в Лосево, никто не говорил, что в 30 метрах от их домов будут скоро сооружаться 7-метровые насыпи и каждые 10 минут проходить по ним нефтеналивные поезда. Другие варианты строительства железной дороги есть. Они дешевле и меньше ущерба наносят окружающей среде, уверяют местные жители. К тому же им удалось найти первую, тогда еще отрицательную государственную экспертизу данного проекта. Все подробности в материале Татьяны Вольцкой.
Строительство дороги через Химкинский лес можно считать символом проблемы, о которой идет речь. Но это хотя бы не заповедник и не заказник, через которые строительство дорог запрещено по закону, а сколько копий сломано вокруг проекта дороги через Кавказский заповедник, а сколько сил тратят защитники Утрежского заповедника, чтобы через его реликтовый лес не провели новую трассу. Теперь в списке печальных примеров появилось Лосево. Проект называется «Строительство новой линии Лосево-Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направлении ручьи Петтяярви-Каменногорск-Выборг. В составе проекта организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Петербург-Хельсинки. Это Приозерский район, Ленинградская область. В поселке Лосево уже собралась инициативная группа граждан. Свои тревоги они обсудили в петербургском пресс-клубе «Зеленая лампа», где зачитали свое обращение к властям страны и местному руководству. Говорит член инициативной группы, недавно построивший в Лосево дом, Дмитрий Грошиков.
Экологически потенциально очень опасная затея. По этой дороге планируется загрузить ее до 114 поездов в сутки. Каждые 10 минут будет идти состав нефтеналивной или угольный. Это все проходит через систему озер Вокса, пересекает ее в трех местах. Планируется построить 3 новых моста. В непосредственной близости с заказниками проходит новая дорога по девственным лесам. Собственно говоря, это чуть ли не единственное место в Карельском перешейке, где сейчас вот еще есть девственная природа. Лоси, барсуки. Нарушается не только покой и мирная жизнь людей, но и животных. Мы там купили себе землю, потому что это удивительное место, интересное. Там самый большой искусственный порог в Европе. Еще в 19 веке прокопали между двумя озерами с целью наладить судоходство, еще когда там жили финны. Вот эту протоку. И вода пошла совершенно не в том направлении, а в обратном. В связи с этим упал общий уровень озер Воксы метров на 5. Там оказался очень большой водослив. 1275 литров в секунду проходит. Но, соответственно, там на суда ходить невозможно. Но, тем не менее, это стало такое удивительное рукотворное место. И природа как-то так в себя это поглотила. То есть там сейчас не естятся лососи, а ладожские сиги. Но и еще с 19 века это место славилось, как пишут, туда приезжали на рыбалку, на отдых. Поэтому мы там и стали жить. Ну и через некоторое время, еще не достроив свой дом, мы столкнулись вот с такой ситуацией, что в 30 метрах от нас собираются построить насыпь высотой 7 метров и по ней пускать вот эти вот поезда нефтеналивные. То есть, по сути дела, для того, чтобы провести с пункта А в пункт Б составы с нефтью, к перечеркивается огромнейшая территория. Понятно, что там в советское время было запустение, и буквально за последние годы, вот когда мы там в 2006 году купили эту землю, там построилось очень много. Причем людей таких, знаете, ну, например, для того, чтобы построиться там, взяли ипотечный кредит, который будем выплачивать до 2022 года. И люди вокруг там строились вот в эти последние 4-5 лет. А как мы выяснили, этот проект разрабатывался с 2003 года. Но нам кажется, это абсолютно бессовестно. 7 лет идут вот эти вот брожения закрытые для всех. И нас не предупреждали об этом.
Всех возмутило наплевательское отношение разработчиков проекта и к природе, и к людям. Наталья Гладковская купила землю в Лосево всего год назад, и ей никто не сказал, что землю вскоре изымут для государственных нужд.
Все началось в апреле. Были проведены общественные слушания. Они имеют такой информативный характер, то есть население должно быть поставлено в известность, что вот здесь планируется строить вот такую дорогу. На этом работа с населением заканчивается. Нам сказали, типа... Собирайте чемоданы, ребята, потому что вы все под снос. У вас есть время, чтобы все документы оформить, чтобы все было у вас в собственности, чтобы мы потом вам смогли выплатить компенсацию. Компенсация сколько-то процентов от кадастровой стоимости.
От реальной, да?
Да, от реальной стоимости. Мы не получим те деньги, которые мы, например, заплатили, чтобы купить эту недвижимость. И потом ведь туда вложено столько труда, кто его оценит, наш труд. Мы стали собирать документы, мы стали разведывать. Все везде отмалчиваются. Не ваше это дело, за вас решили, а вы вот ждите, когда это все пройдет.
Вот вы считаете, что эта дорога как-то в другом месте может пройти?
Когда мы стали собирать документы, то обнаружилось, что есть 4 варианта этого проекта. Вообще, от Петербурга до Хельсинки планируется пустить скоростной поезд, чтобы за 2 часа и в Хельсинки. А так как это пускается по Выборгскому направлению, в связи с этим, с Выборгского направления все грузовое движение надо перебросить на нашу ветку, на Приозерскую. Все грузовое движение будет идти у нас, а здесь вот они такие будут все в скоростных поездах и в электричках, и все. Есть варианты проекта. По первому варианту рядом строится 3-й путь до Выборга, как раз-таки для скоростного поезда. И от Выборга уже дальше до госграницы строится 2-й путь. По следующему варианту частично реконструируют пути Выборгского направления и строят путь от Жидкова. Еще есть 3-й вариант, тоже реконструкция пути. А то, против чего мы протестуем, это вот от Лосева до Каменногорска.
На карте ясно видно, что последний вариант, самый длинный, он идет в обход прямо по заказникам. Это против здравого смысла, говорит Дмитрий Грошиков.
Мы выяснили, что есть такой институт урбанистики РосНИПИ. По заказу проектировщика они делали градостроительную экспертизу этого проекта. Причем мы просили сделать локальную экспертизу участка Лосево-Каменногорск, но они, видимо, как хороший профессионал, подошли к этому основательно и сделали экспертизу, исходя из не только вот этого положение этой ветки, но и близлежащих окрестностей. Экспертиза это говорила о том, что вот этот вариант Лосево-Каменногорск из 4 максимально приносящий ущерб. У них есть своя 10-бальная шкала. Этот проект занял 10 баллов. Наименее вредоносный проект был проект номер 1. Это строительство нового хода вдоль существующего. Нам удалось извлечь из архивов заключение первого госэкспертизы, которая так называлась отрицательная госэкспертиза. По этому проекту там просто конкретно написано, что он дороже на 10-11 миллиардов, длиннее пробег на 54 километра и дороже в эксплуатации ежегодно на 515 миллионов. В поддержку этого проекта не введено никакой аргументации, кроме словесных каких-то там доводов. Но самое удивительное, что появилась через буквально 6 месяцев следующая экспертиза, которая уже называлась положительная госэкспертиза, и она, собственно говоря, утвердила этот проект. Тут, понимаете, можно делать какие-то там умозаключения и там в народе, что называется, говорят, что, понятное дело, выбрали самый дорогой проект. Но, судя по всему, так оно и есть. Потому что если ситуация противоречит здравому смыслу, значит, есть чьи-то интересы в этом.
Там есть еще много удивительных подробностей. Например, в Каменногорске добывают камень открытым способом. Породу взрывают. Поезда с нефтью пойдут вблизи от карьеров, что явно небезопасно. Об экологических последствиях этого проекта для всего Карельского перешейка говорит руководитель петербургского отделения Greenpeace Дмитрий Артамонов.
Воздействие на охраняемые территории, которые по пути есть, воздействие на водные объекты, на Воксу, через которые будут прокладываться мосты, комплексное нанесение вреда для окружающей среды Карельского перешейка. Понятно, что его можно было бы сильно сократить, если бы у нас существовала в стране экологическая экспертиза, учет мнения общественности, возможность получения информации, возможность влиять на принятие решений. Но у нас этого всего, к сожалению, нету, а когда этого нету, то реализуются проекты не те, которые выгоднее для государства, меньше ущерба нанесут окружающей среде, а те, на которых можно больше украсть, получить больше выгоды тем, кто связан с их реализацией.
По мнению Дмитрия Артамонова, борьба с этим проектом будет очень сложной, и на успех можно надеяться только в том случае, если все местные жители объединят свои усилия. Экологи Greenpeace тоже не намерены оставаться в стороне. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Чтобы больше узнать о борьбе жителей за право дышать чистым воздухом, заходите на наш сайт в интернете свободанews.ру. Там вы узнаете самую свежую информацию и о противостоянии активистов в защиту Химкинского леса застройщикам. Ведь здесь власти тоже хотят проложить дорогу, правда, автомобильную, а не железную, чтобы связать Москву с Петербургом платной скоростной автотрассой. Об этом я подробно рассказывал в своей прошлой передаче, а на сайте Радио Свобода вы можете в режиме реального времени следить за развитием событий, ведь начиная с 21 июля в Химкинском лесу работает корреспондентский пункт «Радио Свобода». И в заключение. Рубрика Людмилы Алексеевой, которой на этой неделе исполнилось 83 года. В свой день рождения глава московской хельсинской группы ходила в суд, требуя признать незаконным запрет московских властей проводить митинги в честь 31 статьи Конституции на Триумфальной площади. Городской суд согласился с правозащитницей и постановил отказ властей разрешить митинговать оппозиции 31 декабря прошлого года незаконным. Сегодня в своей рубрике Людмила Алексеева будет говорить о повседневной работе молодых правозащитников.
В последние годы усилился приток молодежи в правозащитное движение. Особенно радует, что эта молодежь, как правило, приходит в правозащитное сообщество, уже наделенное знаниями в этой сфере. Можно сказать, профессиональными знаниями. Это молодые юристы, журналисты, учителя. То есть люди, которым профессия помогла стать правозащитниками. Моя собеседница Оксана Гуринович, жительница Петербурга, входит в молодежную правозащитную группу. Она и ее коллеги занимаются просветительством в области прав человека. Вот что Оксана рассказывает о своей организации.
Формально мы зарегистрированы были в августе прошлого года, а неформально, ну, как сообщество людей, близких по духу, единомышленников, мы начали действовать, ну, с начала прошлого года, 2009-го. Начали с того, что проводили семинары для студентов, представителей различных общественных организаций, и для школьников по введению в концепцию прав человека. И вот тот опыт, который мы приобрели, да, он дал нам понять, что то, что мы делаем, это нужно, это важно, и как можно больше нужно делать таких занятий.
Что больше всего вам нравится в этой работе?
Мне особенно понравилось работать тогда со школьниками. Они очень отзывчивые, очень открытые, и в них чувствуется потребность к новым знаниям. А тем более, когда речь идет о правах ребенка, было видно, насколько для них это важно. Мы, ну, продолжаем наши образовательные проекты для школьников. Два раза в месяц мы проводим семинары под названием «Я человек». Человек с большой буквы, вот, с восклицательным знаком. Мы затрагиваем здесь темы общегуманитарные, тему бедности, экологии, потом говорили о городе Санкт-Петербурге и о том, как быть активным гражданином своего города, да, что делать, чтобы город стал лучше. А сейчас мы планируем в рамках этого же проекта вести уже серию семинаров для школьников по введению в концепцию прав человека и прав ребенка.
А как вы набираете в эти семинары?
Руководитель нашей организации Максим Юрьевич Иванцов, он 8 лет проработал в школе, и у него очень обширный круг знакомств с преподавателями. На первые свои семинары мы брали знакомых школьников. Сейчас мы уже на конкурсной основе рассылаем приглашения по школам.
Много откликов на ваше предложение?
Не то чтобы очень много, но у нас ограниченные возможности. Мы приглашаем от 3 или 4 школ представителей, где-то 5-7 человек на один семинар. А семинар проводят в интерактивной форме с использованием методик неформальной педагогики. То есть это не лекция, ну, не то занятие, которое в школе, да, это вот это игры, это энерджайзеры какие-то, это дискуссии на формирование активного вот мышления аналитического. А еще мы приглашаем наши семинары представителей общественных организаций, которые работают с той или иной проблемой. Вот на семинар по бедности мы приглашали представителя организации «Ночлежка», которая существует в Санкт-Петербурге и активно занимается помощью людям без определенного места жительства. Сейчас мы подготовили и сейчас начинаем реализовывать проект, который называется «Межрегиональная олимпиада-тренинг по правам человека и правам ребенка». Межрегиональная, потому что мы приглашаем школы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект у нас рассчитан на 3 тура, да, то есть школьный тур олимпиады, межшкольный тур и потом финал. И еще в рамках этого направления мы планируем провести первый в Санкт-Петербурге кинофестиваль, посвященный правам человека. Сейчас мы вот в стадии подготовки, мы очень надеемся найти финансирование на этот проект. То есть наша задача привлечь внимание не только к проблеме прав человека, но и к профессии правозащитника, потому что в нашей стране зачастую вот образ правозащитника в средствах массовой информации, его наделяют какими-то негативными смыслами. А нам бы хотелось наоборот сказать о том, что правозащитники – это герои, это люди, которые действительно помогают другим, а фильмы по тематике 5 тем у нас – это профессия правозащитник, право на жизнь, милиция, я и армия и права ребенка. Мы хотим сделать так, чтобы это был не просто показ, но показ, соответственно, с дискуссией. И чтобы пригласить экспертов из различных сфер, вот, которые занимаются этим проблемой, чтобы можно было организовать круглый стол дискуссию.
Скажите, что, собственно, побудило вас заняться всеми этими делами?
Сколько я себя помню, мне всегда было интересно общаться с молодежью, да, и всегда было интересно, ну, понимать, почему некоторые люди готовы решать проблемы, которые существуют вокруг них, в том числе касаемые общественного участия, а кто-то не готов. То есть я изначально поступала на исторический факультет, но потом, когда поняла, что то, что я изучаю, не соотносится с действительностью, а мне интереснее изучать то, что происходит здесь сейчас вокруг меня, я пришла на социологический факультет, на кафедру организации работы с молодежью. Молодежная активность, субкультура, потом протестная активность. И закончилось тем, что я стала писать диплом по гражданской правовой компетентности.
Чувствуете, что нашли свое?
Для меня это одна из самых верных идей с точки развития человеческого общества и гуманизации.
Желаю вам успехов.
Людмила Алексеева беседовала с активной участницей молодежной правозащитной группы в Санкт-Петербурге Оксаной Гуринович. А я напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушали программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».